Тема сегодняшней нашей библейской школы – «Кто есть Бог?». Аллилуйя! Это очень важно знать, кто есть твой Бог. Это крайне важно знать, кто есть твой Бог. Потому что если ты служишь Богу, которого ты не знаешь, твоя вера шаткая. Ты должен познавать, кто есть твой Бог. И знание головы о Боге – это не есть знание Бога. Бог хочет, чтобы ты его познавал не своей головой, а сердцем. Сегодня много есть людей религиозных, которые имеют большое образование, которые знают много доктрин. Они знают, как по латыни это слово звучит, как на древнееврейском, древнегреческом языке. У них большое знание головы, но у них нет личного познания Бога. И ты не знаешь Бога до тех пор, пока ты лично сам его не познал. И теория, формулы, факты, доктрины, они не дают познания Бога. Знание, оно надмевает. Библия говорит, что знание надмевает, любовь назидает. Знание, оно приводит к гордости. И Бог хочет, чтобы ты его познавал через его откровение. Только откровение от самого Бога дает тебе познание Бога. И чтобы познать Бога, нужно смириться пред Ним, нужно преклониться пред Ним. Тот человек, который не преклонен пред Богом, который не посвящен Господу, он не может знать Бога. И если ты пришел сюда, в библейскую школу, только пополнить твои знания о Боге, узнать еще больше, узнать какие-то доктрины, это будет ноль. И в Библии написано, что начало мудрости – это страх Господень. Мудрость – это та, которая открывает тебе действительно, кто есть Бог, это страх Господень. Ты должен благоговеть пред Ним, трепетать, преклониться пред Господом. И тогда Дух Святой тебе будет показывать, какой есть твой Бог на самом деле. Аллилуйя! О, аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет, чтобы у тебя было сердце расширено, чтобы принимать Его Слово, чтобы познавать Его. Не просто голова вот такая была. Сегодня есть люди религиозные, которые имеют большие знания головные. И головные христиане, Гедриус говорит, имеют головные боли. Но Бог хочет, чтобы у тебя сердце было расширено, чтобы ты принимал Господа всем сердцем. И эти люди, они похожи на уродов, у которых большая голова, а туловище маленькое такое. Они сидят с этими своими знаниями, они много знают, но ничего не знают так, как должно знать. И поэтому молись, чтобы Дух Святой тебе показывал, чтобы тебе принимать от Него откровение, чтобы ты лично познавал Его через Его откровение. Аллилуйя! 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 О, шакрабарарасикития, фурабалабраусития. Итак, кто есть Бог? Первое. Бог – это личность. Бог есть личность. Даже после покаяния я вначале думал, что Бог – это не есть личность. Я думал, что это сила какая-то, это энергия, это вселенский разум, это тот, который сотворил все. Но я не знал, что Бог – это прежде всего, это личность. Бог – это личность. И Бог – это уникальная личность. Это триединая личность. Это единство в трех лицах. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Бог – триедин. Это один Бог, но три личности. Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. И личность – она обладает такими качествами, как разум, чувство и воля. Личность обладает качествами разум, чувство и воля. Давайте откроем мы Бытие. Первую главу, 26 стих. Мне нравится этот стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Человек есть подобие Бога. И ты, если ты хочешь знать, какой Бог твой, посмотри на себя, как ты сотворен. Бог создал человека по образу и подобию своему. Образ – это внешний такой. Подобие – это внутреннее такое. Ты создан по образу и подобию Божьему. И Бог – это личность. Это не какая-то энергия, это не какая-то масса такая аморфная. Я раньше видел фильмы, фантастику, и там какие-то разумы были, вселенский разум булькает, кипит, такой что-то непонятно, он как-то управляет. И у меня было такое впечатление, я думал, что такое есть Бог. Бог есть Дух, это Дух, Библия говорит. И значит, это Дух, это что-то такое непонятное. Бог, во-первых, это личность. И Он очень конкретный Бог. Он реальная личность. Сегодня многие религии, они не признают Бога как личность. Они признают его как силу, как влияние, как разум, но не как личность. Но и дьявол хочет украсть у тебя познание Бога. Дьявол не хочет, чтобы ты знал его как личность. И дьявол ненавидит личность. Он хочет тебя стереть как личность, чтобы ты не был как личность. И он хочет поработить тебя. Но Бог, он не хочет поработить тебя. И когда Бог сотворил человека, Он его сотворил свободной личностью. И Он сказал, в 2 главе 16 стихе, когда Он создал деревья в севера, и Он сказал, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Бог сказал, от всякого дерева ты будешь есть. Бог хочет дать тебе совершенную свободу. Он не хочет подавить твою личность. И Бог хочет, чтобы ты познавал его через личное переживание, через личное общение с ним. Это основа твоего познания Бога. Бог хочет, чтобы ты его познавал только через личное переживание, через личное общение с ним. И давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Знание Бога, познание Бога – это есть твоя жизнь. И это есть жизнь вечная. И Бог хочет, чтобы ты переживал, чтобы ты познавал его через откровение. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 6 главу. 16 стиха. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Интересно, апостол Павел, он проводит параллель. Соединяющийся с блудницей есть одно с ней, соединяющийся с Господом есть одно тело с Господом. И Бог хочет, чтобы ты его познавал как личность. Не просто умом своим, мозгами. Чтобы ты соединялся с ним. Чтобы ты поклонялся Господу. Мы говорили, что Бог хочет твое преклонение. И Он тебе откроется, если ты будешь преклоняться пред Ним. Если ты будешь любить Его. И соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И давайте мы еще откроем послание Ефесянам, 1 глава, 15-17 стихи. «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Духа премудрости и откровения к познанию Его. Ты не сможешь познать Бога до тех пор, пока ты не получит тот дух премудрости, откровения. Это есть Дух Святой. Дух Святой, Он хочет тебе открывать Господа Иисуса Христа. Он хочет, чтобы ты Его познавал. И познать Господа, это не просто узнать Его мозгами, головой. В Библии написано, познал Адам Еву, и она зачала. Познание Господа, это интимное, это личное взаимоотношение с Господом. Это твое личное общение с Ним. Это твоя внутренняя жизнь в Боге. И это твоя сокрытая жизнь. И давайте мы еще откроем послание Колоссянам, 3 глава, 3 стих. Колоссянам 3:3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Есть твоя сокрытая жизнь. Это твои корни в Боге. Ты, может быть, внешне выглядеть очень привлекательно, но то, кто ты есть на самом деле, пока говорит, какова твоя сокрытая жизнь в Боге. Сегодня можно... Для Бога не впечатляет твои способности, Бога не впечатляет твои таланты, твое усердие или что-то еще другое. Богу важно твое личное познание Его. Это корни твои, это личное познание Бога, твоя тайная сокрытая жизнь. Давайте мы откроем еще 2 Коринфянам 3:6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, Дух животворит. И Бог хочет тебе знать, дать познание Его не просто мертвой буквы, а чтобы Дух Святой тебя открывал. Буква убивает. Сегодня очень много религиозных людей, которые имеют знание головное. Это мертвая религия, это мертвое служение. Богу не нужно это. Богу нужно, чтобы Слово Божье, оно оживало в тебе. Чтобы Дух Святой оживлял в тебе Слово Божье. И это только драгоценный в очах Господних. Аллилуйя. И так, Господь это личность. И Бог хочет, чтобы ты общался с Ним как личностью. Ты не познаешь Бога, если ты не будешь иметь общение с Ним. Личного общения с Ним. И чудеса и знамения, они еще ничего не значат. Если ты думаешь, что возлагаешь руки на больных, они исцеляются, там ты проповедуешь Слово Божие, помазание действует. Это не есть знание Бога. Бог хочет, чтобы ты общался с Ним. И если ты будешь общаться с Богом, ты будешь сиять. Вы знаете, что был такой человек, Моисей, это... В книге «Исход» написано, когда он общался с Господом, давайте мы откроем «Исход», 34 главу. «Исход» 34. «И он сходил с горы, его лицо сияло». «Исход» 34:29. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Если ты будешь иметь личное общение с Богом и личное познание Его, ты будешь сиять. Слава Божия будет видна в твоей жизни. И когда ты будешь сходить с этой горы, и люди будут видеть. И Бог хочет, чтобы у тебя было это тайное, личное общение с твоим Господом, с твоим Богом, чтобы ты уединялся, чтобы у тебя было время, отделяй время каждый день, чтобы общаться со своим Богом. Когда ты будешь сходить оттуда, все люди будут видеть, что ты сияешь Его славой. Люди будут видеть славу Божию на тебе. Аллилуйя. Итак, Бог – это есть личность. И ты можешь познать Бога только лично. И второе. Бог есть Отец. Евреям 12:9. Евреям 12:9. Бог Отец. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Бог есть Отец. Чей Отец? Отец рожденных свыше. И Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, Он говорит, когда разговаривал с Никодимом, 3:6. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух». Мы дети Бога. Мы рождены от Его Духа Святого. Мы рождены от Его Духа. Мы рождены от Его Духа. Он есть наш Отец. И сам Иисус, Он всегда говорил о Боге, как об Отце Своем. Он говорил: «Отец мой небесный». И Он даже, когда учил учеников Своих молиться, первое, в молитве «Отче наш», это в 6 главе, Он говорит: «Молитесь же так: Отче наш». Отче наш. Бог хочет, чтобы ты Его познал как Отца. Ни одна религия, она не открывает Бога как Отца. Только Иисус Христос, когда Он пришел в этот мир, на эту землю, Он показал людям в Боге Отца. Он всегда говорил: «Я и Отец одно. Отец мой. Отец мой». И когда ты приходишь к Богу, ты приходишь к Нему как к Отцу. Многие люди, когда новообращенные обычно, когда они приходят к Иисусу, они каются, и не спрашивают: «Как мне молиться? Дай мне молитвы, напиши мне молитвы. И я хочу знать, как молиться Богу». Но для того, чтобы тебе молиться, тебе не нужно заучивать какие-то молитвы. Приходи к Нему, как Его Сын. Открывай сердце Ему, изливай свою душу пред Ним. И Бог хочет, чтобы у тебя было это тайное место для молитвы. И Бог не хочет, чтобы это была просто религия. Для того, чтобы угодить Богу, я буду вот уединяться, иметь это тайное место для общения с Богом. Это тайное место не для угождения Богу, а для наслаждения. Бог хочет, чтобы ты получил начало наслаждения в личном общении с Ним. И в Библии написано: «Придите и вкусите, и узнаете, как благ Господь». Если ты вкусишь Бога, познаешь вкус молитвы, и тебя не оторвешь от молитвы. И когда я покаялся, я молился Богу, но это было как-то тяжело. Я молился из обязанности. Когда я поехал в библейскую школу, и там нам говорили о тайном месте, о личном общении с Богом. И сказали, что ты уделяй время, хотя бы час молитвы. Вот перед сном, вечером, пойди куда-нибудь в поле. Пусть эта тайная комната будет полем. Или в лес куда-нибудь, начни молиться. Знаете, я раньше выходил и ничего не чувствую. И просто начинал молиться, просто ходить перед Господом. И знаете, Дух Святой пришел. И я проводил часы, я даже не замечал. Я наслаждался Богом, я общался с Ним. И я там вытворял, чего я только не вытворял. Я прыгал, я танцевал, я кричал перед Богом. Дух Святой так сильно приходил. И ты почувствуешь вкус молитвы, вкус личного общения, если у тебя будет это регулярно. Начни регулярно отделять это время для общения с Богом. И если у тебя это было, но ты сейчас потерял, еще не поздно восстановить. Обратись к Богу. Обратись к Нему всем сердцем. Он восстановит тебя. Он восстановит личное общение с Ним. И ты будешь Его знать как Отца. И Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих, Иисус говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иисус говорил, что Отец ищет этих поклонников. Он смотрит тех людей, которые ищут Его, которые ищут Бога. Тех, которые поклоняются Ему в духе и истине. И ты сможешь Богу поклоняться в духе и истине. Как это в духе и истине? Я посмотрел современный период, он звучит. И настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу через силу Духа Святого. Ибо это есть истинное поклонение Богу. И Отец ищет себе таких. И 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему могут поклоняться Ему только в силе Святого Духа. Бог хочет, чтобы ты искал Духа Святого, чтобы ты соединялся с Господом и поклонялся Богу в силе Святого Духа. Аллилуйя. Ты знаешь, что ты даже не можешь поклоняться Богу своими силами. Это есть религия, это не настоящее, это есть поддельное поклонение. Форма просто, ритуалы. Ты сам ничего не можешь. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Без Господа ты не можешь даже поклоняться Богу. Ты можешь исполнять какие-то обряды, ритуалы, но ищи Господа, ищи Его силы, ищи Духа Святого. И ты можешь поклоняться Богу только в силе Святого Духа. Это есть реальное поклонение. Это есть истинное поклонение. И Бог ищет себе таких поклонников. Он ищет. Глаза Господня не обозревают землю, чтобы видеть тех, чье сердце вполне предано Господу. Тех, кто ищет Его. И поклонение. Что такое поклонение? Поклонение это, поклоняться это пасть ниц перед Богом. Это преклонить свой дух, душу и тело Богу. Это лежать перед Ним. Это поцеловать Его, Бога. Поклоняться или целовать. Вы знаете, что язычники, которые поклонялись идолам, они целуют своих идолов. Они целуют иконы, и они целуют своих истуканов. Но это есть рабское поклонение из страха. Они боятся, что они что-нибудь эти боги им сделают плохое. И они поклоняются Ему не из-за любви. Но Бог хочет, чтобы ты поклонялся Ему из-за глубокого уважения и любви. Богу поклонялся. И давайте мы откроем книгу Откровения, 4 главу. 4 глава, 10 стих. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Я когда читал это место, у меня была такая картина. Это 24 старца, я представлял, что это дедушки, старики с бородами, лысые такие седые. Они сидят с венцами на голове, и как только восклицают, они бросают, поклоняются. Ну, думаю, ну, это такое жалкое занятие на небе. Чего они там поклоняются? Но, и думаю, ну, что Господь этих дедушков мучает там на этом небе? Они все падают и поклоняются, эти деды. А когда посмотрел английский перевод, старцы – это elders, или старейшины. Это знатнейшие люди. Это не обязательно, что он должен быть старый, этот человек. Это человек, который имеет позицию власти. И они имеют эти старцы венцы. Венцы, английский перевод, это короны. У них короны на головах. И в Библии написано, когда они видят Иисуса Христа Господа, они бросают эти короны, и они поклоняются. Ты знаешь, что Бог дал тебе позицию и власть в имени Иисуса. Он поставил тебя высоко. Но ты знаешь, что власть – это не то, ради чего ты служишь Господу. Они поклоняются не за то, что они боятся Его. Они преклоняются, потому что любят Господа. И они ставят поклонение Господу выше своей позиции, которую они имеют. Они бросают. Им не нужны эти короны ради поклонения Господу. Может быть, ты сегодня служишь Господу и хочешь Его силы Божьей. Ты хочешь, чтобы исцелять больных, чтобы творить какие-то чудеса, бесов изгонять и тому подобное, там горы передвигать. Это не то, для чего тебя призвал Бог. Бог тебя призвал для общения с Ним. Это самое главное. Чтобы ты познавал Его. Вся же вечная жизнь дознает Бога. Чтобы ты знал Его лично. Аллилуйя. И в послании к Коринфянам написано, что Бог нас призвал в общение Сына Своего. Господь нас призвал для того, чтобы общались с Ним. И поклонение – это не нудная церемония. И 7 глава, 11 стих Откровения. 7:11. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу». И поклонились Богу. Научись преклоняться. Научись поклоняться Богу. Когда ты поклоняешься, ты становишься частью Господа. Ты соединяешься с Ним. Как ты можешь соединиться с Богом? Поклоняясь. Есть прославление и поклонение. Это две разные вещи. Прославление и поклонение – это разные вещи. Когда мы прославляем, мы танцуем пред Ним, мы восклицаем, мы хлопаем и радуемся пред Ним. Но поклонение – это когда ты глубоко смиряешься пред Господом, когда ты сокрушаешься пред Ним и склоняешься пред Ним. И Бог хочет, и Он ищет этих поклонников в духе и истине. Аллилуйя! И когда ты поклоняешься Богу, ты соединяешься с Ним, и ты становишься частью Бога. И ты становишься похожим на Него. Почему сегодня многие люди, они не имеют характера Божьего? Они не имеют плодов Духа. Почему не имеют? Потому что они не имеют общения с Богом. Может быть, они ходят в церковь, и у них есть знания головы, но у них нет плодов. Ты знаешь, что женщина, она никогда не зачнет. Она никогда не будет иметь плод, если она только будет иметь головные знания мужчины. Она может очень много книг прочитать о нем и все знать. Но пока она лично не познает его, она не будет иметь плода. То же самое с Господом. Ты можешь иметь головные знания о Боге, но до тех пор, пока ты не будешь иметь общения и поклонения Богу своему, ты не будешь иметь плода в своей жизни. Ты не будешь иметь, не будешь частью Бога. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Аллилуйя! Аллилуйя! О, аллилуйя! Итак, Бог есть Отец. Бог хочет, чтобы ты был похожим на Него. И ты можешь быть похожим на Него, поклоняясь и преклоняясь пред Ним. Третье. Бог есть Дух. Иоанна 4:24. Мы читали вот перед этим. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Бог есть Дух. Мы уже говорили, что Дух это не есть какое-то облако. В Библии написано, что последний Адам есть Дух животворящий. Мы тоже духовные существа. Но это не значит, что мы какие-то бесформенные. И Дух... В Библии есть написано, что есть тело душевное, есть тело духовное. Есть разные тела. Бог есть Дух, это не значит, что у Него нет тела. У Бога есть тело. Есть духовное тело у Бога. Это не какое-то облако, какая-то масса. Бог есть Дух, но у Него есть тело. У Него есть Дух, душа и тело у Бога. Потому что мы так сотворены. У нас есть дух, душа и тело. У Бога тоже есть дух, душа и тело. Может быть, тебе это покажется сейчас странным. Ну как это у Бога есть тело? А как же написано, что Он там наполняет всю вселенную? Мы потом поговорим об этом. Аллилуйя. И у Бога есть тело. И мы читали в первой главе Деяния апостолов, в первой главе книги Бытие, в 26 стихе, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Образ это внешнее такое, подобие это внутреннее такого. Мы выглядим так, как Бог. Бог нас сотворил по своему подобию. Аллилуйя. И мы есть образ Бога. И если ты будешь читать Библию, там очень много говорится о том, что Бог преклонил ухо свое, что Бог, сердце у Него есть у Бога, что рука Господня. Там много говорится. Когда в 3 главе Бытия написано, что Господь ходил в прохладе дня в раю, там в саду Эдемском. Он ходил, значит, ноги у него есть у Бога. Аминь. Бог – это личность, и Бог хочет, чтобы ты научился общаться с Ним. И Бог – Отец, Бог – Сын и Дух Святой. Они имеют и дух, и душу, и тело. У Бога Отца есть дух, душа и тело. У Сына есть дух, душа и тело. Иисус Христос, когда после воскресения Своего, Он пошел к Отцу. В начале, когда Иисус воскрес, если посмотреть дословный перевод, то Иисус не воскрес, а восстал вначале. Он восстал из гроба. И в Библии написано, что ангел пришел и отвалил камень в гробу, где находился Иисус. Иисус вышел оттуда. Мы потом читаем дальше, что Иисус, Он мог сквозь стену проходить, двери были заперты, Он появился. Но почему Он не мог сквозь камень пройти, Иисус? Нужно было отвалить камень, потому что Иисус восстал. Он восстал в физическом теле, в таком, в котором Он ходил на земле. И ученики прибежали, там Мария, Он стоял в саду, Он наблюдал за ними. Он видел, как кто любит Его, как кто поклоняется Иисусу. И потом, когда Мария, она плакала, единственная женщина, которая увидела Его в этом теле после воскресения, это была Мария Магдалина. Он говорит, женщина, ты почему плачешь? Она говорит, унесли Господа моего. Он говорит, Мария, она равунья, она хотела обнять. Он говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. Он должен был принести это тело в жертву Господу. Там принести эту кровь. И он даже не должен был никому прикасаться здесь на земле. Но потом он явился Отцу, и его тело обновилось. Он получил новое духовное тело. И он мог появляться, он мог исчезать. Он мог сквозь стену проходить, Иисус. Аминь. И Бог нам даст тоже тела. У нас будет духовное тело, когда мы воскреснем. Нетленное тело у нас будет. И мы сможем перемещаться по всей вселенной. Нам не нужно будет там билеты покупать где-то или что. Мы можем везде явиться в этом теле. Его невозможно будет ни убить, никакая болезнь, зараза не пристанет к этому телу. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Но кушать ты будешь. В Библии написано, что дерево будет там 12 раз плоды приносить. Иисус тоже ел с учениками, когда Он сидел. Ты можешь есть, можешь не есть. Хорошо. Аллилуйя! Итак, Бог есть Дух, но у Него есть тело. И это духовное тело. 4. Бог есть свет. Свет или слава. В Библии написано, когда слава Господня являлась. Английский перевод это звучит dazzling light, то есть ослепительный свет. Когда Бог являлся Израилю, гора дымилась там, она горела вся, пылала огнем, потому что Бог сходил туда. И Моисей разговаривал с Богом. И Иисус, когда Господь являлся, Он... В скинию собрания слава Божия сияла, свет появлялся. И вы помните, кто читал Ветхий Завет? Все почти читали. И там написано, когда Моисей вел народ Божий, и против него восставали бунтари. Там Корейда, Фана, Верон, они там собирались, скопище. Слава Божия являлась. Ослепительный свет являлся. Бог являл свое присутствие. И когда пытались восстать против помазанников Господних, Бог являлся, Он показывал свой ослепительный свет. И Бог есть свет. И в 1 Иоанна 1:5 здесь написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И первое послание Иоанна 1:5. В Иезекииле, в первой главе, вы почитаете там, как Бог являлся, Он... Давайте мы откроем книгу Иезекииль. Первая глава Иезекииля. 27. «И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, вокруг, от вида чресла его и выше, от вида чресла его и ниже, и видел, как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». И Бог – это есть свет, это есть сияние. И в Библии написано, что Он существует в неприступном свете. И Он скрывает этот свет. Он скрывает, он когда приходил к Израилю, он скрывал себя облаком. И ночью это было облако сияющее, а днем это был столб облачный. Бог, он скрывал свою славу. И он открывается на разных уровнях. И давайте мы откроем. Он открывает славу свою на разных уровнях. Исход, 33 глава. 33 глава, Исход. 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица Моего не должно Тебе видеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моей, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». Бог есть свет. И Бог здесь сказал, что человеку невозможно увидеть Меня и остаться в живых. Я вот сейчас перед собранием ходил на улице там, и я видел, как солнце садится. Я не мог смотреть даже вот при закате на это солнце открытыми глазами, потому что оно очень яркое. Но Бог, Он сотворил это солнце. Его свет намного сильнее, чем свет солнечный. И Бог есть сам свет. В Библии написано, что там на небе, там нет нужды в солнце, потому что сам Господь сияет. Он есть свет. Он есть свет. И когда Бог являлся человеку, там в некоторых местах написано, что Господь явился. И Бог никому из людей не являлся в полной славе своей. Если бы Он явился, человек просто умер бы. Мы не можем в этом теле видеть Господа во всей Его славе, во всей полноте. Итак, Бог есть свет. И пятый пункт. Бог вечен. Бытие 21:33. Бытие 21:33. «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного». Или по-еврейски «Бог Вечный Эль-Уан», «Бог Вечный». Бог есть вечен. Бог Вечный Бог. И что такое вечность? Бог вечен, Он не связан временем. Мы знаем, что время – это понятие материальное. И пространство и время – это форма существования материи. Нас учили по физике. Пространство и время. И даже сегодня люди доказали, что время – это понятие относительное. Если скорость тела, она приближается к скорости света, то время, оно сокращается, оно замедляется. И когда скорость тела равна скорости света, время равно нулю, оно останавливается. Если скорость больше скорости света, тогда время идет в обратном направлении. Бог, Он вечен, Он не связан временем. Он одновременно может существовать в прошлом, в настоящем и в будущем. Нашим мозгам это непонятно, как это так. Но это так на самом деле. Я дома, когда исследовал Библию, составил карту такую. История человечества. И там я начертил такую линию прямую, и там отделил одно тысячелетие, второе, третье, четвертое, Рождество Иисуса Христа, потом дальше. Это первое тысячелетие, второе тысячелетие, которое мы сейчас доживаем. И там Библия говорит о седьмом тысячелетии, которое будет, тысячелетнее царство. И у меня на стенке нарисована вот эта история человечества. Я так подумал, Господь, Он вечен. Он одновременно может пойти и в настоящее, и в прошлое, и в будущее. Перед Ним все люди, как на ладони. И первый человек Адам, и последний человек Адам. И Бог, Он не связан временем. Наши мозги это трудно понимают, но это так. И давайте мы откроем Псалом 89:3. прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную. От века и до века ты Бог. От века и до века ты Бог. Бог вечен. И Библия говорит, что у Бога один день, как тысяча лет. Тысяча лет, как один день. Это в послании Петра, в первом или втором послании Петра написано. У Бога один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Бог не связан временем. И Он не ограничен временем. И книга Откровения 1.8. Иисус говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Альфа и Омега – это первые и последние буквы алфавита. Он одновременно и первый, он одновременно последний. «Я есть Альфа и Омега». Он одновременно и начало, и конец. Я раньше думал, как Господь может знать будущее? Как Он может видеть? И я смотрел на ту карту, которую я там начертил. Я думал: Господь, Ты же видишь эту карту. Перед Тобой вот история всего человечества вот так. Конечно, Ты знаешь об этом. Ты знаешь, что будет. Ты видишь каждого человека, который здесь на земле. Ты не связан временем. Ты существуешь в вечности. Ты вечный Бог. Аллилуйя! Шестой пункт. Бог вездесущ. 138-й Псалом, откройте. Псалом 138, 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, но и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». Бог вездесущ. Иеремия 23:23. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь». Итак, Бог, Он вездесущ. Все пронизано Богом. Бог пронизывает всю вселенную, все творение. Он вездесущ. И ты знаешь, что Бог даже, Его присутствие есть даже в аду, в преисподней. Там нет Его славы, но там есть присутствие Божие. Он везде. Почему Бог мог воскресить Иисуса из мертвых? Потому что Он пронизывает всю вселенную. Он поднял из царства тьмы, из ада, из преисподней Иисуса Христа. И Деяния, 17 глава, 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Физический мир, он имеет предел. Мы знаем, что даже вселенная, она имеет пределы. Но Бог бесконечен. У Него нет ни начала, у Него нет ни конца. Мы говорили, что Он существует вне времени. Он всегда существовал. У Него не было начала. Он вечен. Мы не можем понять категорию. Ну, когда-то же было у Бога начало. Когда-то же Он... Ну, мы видим, что у всех вещей есть начало, потому что мы существуем в материальном мире. Мы знаем, что в материальном мире есть начало. Даже у Вселенной было свое начало. Ученые говорили, что Вселенная вечна, но, оказывается, она не вечна. И сейчас они доказывают обратно, что был большой взрыв, теория большого взрыва, и там все звезды галактики не разлетаются сейчас с очень большой скоростью, 30 тысяч километров в секунду, примерно вот так. И даже определили край Вселенной. Даже у Вселенной есть край. Но за пределами этого Бог все равно существует. Потому что Он вездесущ. Он все во всем. Как это так? Ты не понимаешь. И Бог, Он такой великий. У Него нет пределов. Он все во всем. Аллилуйя! 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 Он бесконечен. Аллилуйя! И поэтому Бог, когда давал Израилю заповеди, Он одной из заповедей говорил: не делай себе кумира и никакое изображение. Не рисуй Бога. Не пытайся вообразить Бога физически. Ты сейчас сразу представляешь, как это можно физически вообразить. Такое тело, как у меня, и таких размеров растянуто. И не пытайся это вообразить своим умом и сравнить это с материальным миром. Он не такой большой, он очень велик, но не такой большой физически, как ты думаешь. Как думаешь, как я буду общаться с ним, с Богом? Где это, если я нахожусь? В животе где-то у него или где? Он велик. Аминь. Но ты не должен его отождествлять, не делать себе какой-то объект поклонения. Не поклоняйся идолу. И ты можешь познать Бога единственным путем, если ты будешь познавать Иисуса Христа. Познавая Иисуса Христа, ты познаешь Бога. Не головой. Головой ты не можешь познать такого великого Бога, потому что твоя голова очень маленькая. Познавай всем существом своим Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Шики тероброса катая. О, аллилуйя. Седьмой пункт. Бог есть Творец. 17 глава Деяния, 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не живет в рукотворенных храмах. Бог, Он сотворил мир. Бог есть Творец. Он самосуществующий. Его никто не сотворил. И если Бог сотворил все, тогда кто сотворил Бога? Задают некоторые такие вопросы. И ну как-то, кто-то же его сотворил, Бога. Бога никто не сотворил. Он вечен, Он всегда существовал. Мы видим, все эти вещи имели начало. И если люди говорят, кто сотворил Бога, ну, допустим, спрашивают, кто сотворил эту землю? Бог, вселенную, Бог. А кто Бога сотворил тогда? Это неразумно задан вопрос. Допустим, этот человек не от своего ума задает такой вопрос, кто сотворил Бога. И я вам пример такой приведу. Допустим, спорят двое детей. И они там видят, ну, спорят между собой. Кто съест? Кот мышку или мышка кошку? Говорят, ну, кошка мышку. А кто, собака съест кота или кот собаку? Там спорят, ну, собака кота съест. А кто съест, лев собаку или собака льва? Лев собаку. А кто кого съест? Слон кита или кит слона? Как вы думаете? Слон кита съест или кит слона? Они не едят друг друга. Потому что они в разных сферах находятся. Тот в море, а тот на суше. У того хобот, а у того совсем другое. Они не едят друг друга. То же самое, когда люди говорят, если Бог сотворил все, а кто Бога сотворил? Это ребячество, это неразумно задан вопрос. Аминь. Так же, как взять вот стол бильярдный, поставить, там три шара. Подходит человек, он бьет палочкой по одному шару, этот по другому, и третий шар покатился. Спрашивает, почему покатился последний шар? Потому что его ударил второй шар. А кто ударил второй шар? Второй шар ударил первый шар. А кто ударил первый шар? Первый шар ударил человек. А кто ударил человека? А? Кто ударил человека? Человека не нужно бить, потому что он сам это делает. Аминь. И то же самое с творением. Когда люди говорят, ну, кто Бога создал? Он сам все создал. Аминь. Он вечен. Аллилуйя. У него нет предела, у него нет ограничений. Он есть Бог. Он есть Творец, Он самосуществующий, Он сам в себе имеет жизнь, Он сам источник всего, Он источник жизни. Давайте 49-й псалом откроем, 49:12. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Ты знаешь, Бог может заявить о своей собственности. Вселенная моя. Почему? Ну, Он ее создал. Аминь. А мы служим тому Богу, который создал все. Аминь. Аллилуйя. И апостол Павел говорит, тот, который Сына Своего не пощадил, как нам не даруют с Ним и всего? Сегодня люди, они там делят землю на уделы, они сегодня деньги друг у друга грабят, они воюют там. Но ты знаешь, что это принадлежит все Господу. И рано или поздно оно все возвратится к Нему. И Бог тебе даст все. Аминь. Аллилуйя. Шикалабросадия. Аллилуйя. Он есть источник всего. Он источник жизни. И сегодня величайшая тайна для всех ученых, что такое жизнь. Откуда она взялась, эта жизнь? И мы живые люди. У нас есть там клетки, там организм. Там люди берут под микроскопом, смотрят в эту клеточку, смотрят, она что-то развивается, эта клеточка. Она там делится, там есть ядро, плазма, там вот эти хромосомы. Делится что-то, они вникают в генную структуру, но не знают, что заставляет двигаться там, жить там, развиваться там, соединяться. Человек, он до сих пор не может жизнь создать. Простую живую клетку. Взять из неорганических веществ и создать живую клетку. Он не может. Потому что там есть что-то, что заложено Богом. Это жизнь. Жизнью пропитана Вселенная. Аминь. Жизнь. Он есть источник жизни. Он поддерживает жизнь. И ты знаешь, что Бог поддерживает жизнь даже в каждой клеточке, в траве, которая на поле растет. Каждая там эта букашечка, смотришь, она тоже живет. Она думает, что-то двигается там, машет, шевелится. Это Бог ее сотворил. И Он поддерживает жизнь. Он есть источник жизни. Им мы живем и движемся и существуем. Он есть источник. Без Него ты не мог бы даже и дышать, и существовать даже не мог бы. Он поддерживает твою жизнь. Сегодня люди есть такие глупые люди, которые говорят, где Бог? А что Он мне дал, этот Бог? Глупый человек. Что Он мне дал? Ты живешь им, дышишь им, и Он тебя сотворил. Он поддерживает твою жизнь. Если бы Он на мгновение только устранился бы от тебя, то ты его исчез бы вообще. В кучку пепла превратился. Да еще, может быть, даже этого не было бы. И он еще говорит, что мне Бог дал? Бог, Он есть источник всего. Аллилуйя. Он есть Творец, Он источник всего, Он источник жизни. Восьмой пункт. Бог не изменен. Евреям 13.8 написано. Не изменен. 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Иакова 1.17. Вы должны быстро научиться ориентироваться в Библии, открывать сразу. У меня сейчас новая Библия, я немножко медленно открываю. Там не подчеркнуто. 1.17 Иакова. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Ты знаешь, что Бог, Он не изменяется. Бог не совершенствуется. Он совершен. Он не пополняет свои знания чем-то, потому что Он все знает. Он неизменен. И Бог не меняет своих взглядов. Он не меняет своего отношения. Он вечен. И сегодня люди говорят, что вот Бог в Ветхом Завете был такой, Он жестокий был, а в Новом Завете Он поменялся, Он другой. Смотрим там, да Бог Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Ну как же там, там войны такие лились, кровь там. А сегодня Он же говорит другому, люби ближнего своего. Ты знаешь, что Бог эту картину Вселенной, Он всегда видел перед собой. Картину всего человечества, историю Он всегда видел. Он не изменяется. Бог Он вечен, так говорит Библия. И Он не изменен. И Он не искушается, Он не изменяет свое мышление. И сегодня люди, они думают, читая книгу пророка Ионы. Кто читал книгу пророка Ионы? Ну, вы почитайте дома эту книгу, кто не читал. Пророка Ионы. И там Бог сказал Ионе, иди скажи в город Ниневию, что она будет разрушена через 40 дней, Ниневия, что я истреблю всех. Потому что велик грех был этого города. Они занимались очень большим грехом. И когда Иона пошел, проповедовал там Слово Божие, тогда ниневитяне покаялись. Они все, от малого до великого, они назначили пост. Они не ели и не пили, они оделись во вретище, и даже скоту и грудным детям они не давали кушать. Они 3 дня вопияли к Богу. И Бог увидел, как смирились ниневитяне. И Он отменил казнь и не навел. И люди говорят, вот, видишь, Бог изменился. То хотел истребить, то не истребил. Да не Бог изменился, люди изменились. Бог не кровожадный. Он ждет нашего обращения. Человек, он меняется, Бог не меняется. Мышление людей меняется, Бога не меняется. Отношение людей меняется, отношение Бога никогда не меняется. Он неизменен, Он вечен. И сегодня люди, они пытаются манипулировать Богом. И некоторые люди думают, что молитва это такая штука, которым я могу на Бога надавить. Я ему надоем, там, дай, Господь. Как это, дети есть такие капризные, папа, не куплю эту игрушку. Купи мне эту игрушку. Они дергают это. Да ну, Вилли, надоел ты мне. На тебе эту игрушку. Ты знаешь, что Бог не такой? Он сказал, нет, значит, нет. И знаешь, я с детства, я помню, что на мать я мог как-то манипулировать матерью. Я что-нибудь начну там ей там докучать. Мама, пусти меня туда. И знаете, она там, нет, а потом как-то склонялась. На тебе, сделаю тебе это. Но папа, он по-другому у меня вел себя. Я говорю, папа, он говорил, нет. Я тебе сказал нет, и все. У меня больше желания не появлялось там давить на него. Бог он такой, ты знаешь, что ты на Бога не надавишь. Он не тот, который манипулируется людьми. Молитва, она не для того, чтобы изменить Бога. Молитва для того, чтобы изменить людей. И некоторые люди думают, что они постятся, если пред Богом. Они Богу впечатляют Бога, они изменяют. Пощусь я. Господь, ты видишь, я пост взял. Вот за эту проблему. Да пост не Богу нужен, пост нужен тебе. Не ты Бога смиряешь, а ты смиряешься, когда ты постишься. Некоторые хотят смирить Бога своим постом и добиться своего. Нет. Ты знаешь, когда Давид, он постился пред Богом, Бог сказал, умрет это дитя. Он хотел поститься. Постился 7 дней, бесполезно, умерло дитя. Бог, он думал, может быть, Богу... Сегодня люди этого мира, они устраивают голодовки. И они пытаются повлиять, надавить на правительство в зоне там, когда, я слышал, там они, когда пост объявляют там, и не ест вся колония уже, все бегают там, суетятся, что ж не едят эти зэки, что ж будем делать, ладно, пойдем им на уступки. Ты знаешь, что Бога, ты хоть умри, ты не впечатлишь ее своим постом. Бог не, пост не Бога изменяет, а тебя. Если ты хочешь чего-то добиться, измени себя, свое сердце, смирись пред Богом, войди в пост, преклонись пред Ним. И тогда Бог отменит наказание. Аминь. Мне вспоминается случай, который написан в Третьем Царстве. Давайте откроем Третье Царство. Третья книга Царств. Здесь говорится о Ахаве. В 21 главе здесь говорится, как Ахав, он захотел иметь... Ахав это был нечестивый царь. Он делал зло, он там кадил идолам, он поклонялся чужим богам, бесам служил. И у него была жена Иезавель. Эта жена манипулировала им. И она его ввела в идолопоклонство. И он захотел виноградник на Уфея. Это был человек, который жил по соседству с его дворцом. Ему понравился виноградник. Он приходит к нему и говорит, дай мне твой виноградник, я тебе заплачу за него. Или другой дам лучше. Он говорит, сохрани меня Господь, чтобы я дал наследство отцов моих тебе. И он не дал. И этот пришел Ахав, он печальный. И Изавель, она сделала такой трюк. И, в общем, этого Науфея они ложное свидетельство сделали, обвинили и убили, камнями побили. Она говорит, пожалуйста, забирай этот виноградник. И он, как только он зашел этот, в этот виноградник посмотреть, тут Илья пророк является. Говорит, ты убил, еще вступаешь в наследство. Говорит, зато, так говорит Господь, там, где псы лизали кровь на Уфея, будет твою кровь лизать. А Иезавель псы съедят. И знаете, и он, когда услышал этот Ахав, он сильно встревожился. И 27 стих 3 царства написано. 21-27. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисвитянину, и сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. В одни сына его наведу беды на дом его. Ты знаешь, что когда человек смиряется, Бог отменяет наказание. Бог, он не кровожадный Бог. Он не изменен. Люди изменяются, Бог не изменяется. Аллилуйя. Аллилуйя. Шики телобро садия. Аллилуйя. Ты не можешь диктовать Богу. Ты не можешь диктовать свою волю Ему. Ты должен смириться пред Богом. Бог пред тобой не смирится, ты знаешь? Аминь. И когда Бог... Бог хочет, чтобы ты был неизменен. В чем неизменен? В истине. Чтобы ты стоял в истине, чтобы ты никогда не шел на компромисс. И ты знаешь, что Иисус Христос, Он не поддавался компромиссу и манипуляции. Он говорил глаза прямо, истину прямо в глаза. Он говорил, вы, гробы крашеные. Знаете, эти люди имели высокий пост, высокую позицию, Он говорил. И там есть одно место, когда, помните, женщина, она говорила, исцели мою дочь, серафинянка была. Он говорил, нехорошо бросить, взять хлеб у детей и бросить псам. Давайте мы откроем Марка, эту главу, 7 главу Марка. Седьмая глава, с 25 стиха. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедший припала к ногам его, а женщина-то была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Эта женщина была сириянка. Она была из сирийской Финикии, серафиникиянка. И... Но Иисус сказал ей, дай прежде насладиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. И там в Евангелии от Матфея дублируется вот это место. И Иисус говорит, видя веру ее. Иисус не ответил на ее манипуляцию. Он ответил на ее веру. Ты знаешь, если бы у нее не было веры, Иисус не обратился бы. Можно подумать, какой жестокий. Женщина тут падает к ногам, ее кричит. Ученики, кричит за нами она. Иисус, видя веру ее, Он ответил, велика вера твоя. Иди, вера твоя спасла тебя. Ты знаешь, что не манипуляция подействовала на Иисуса, а вера. И Бог хочет, чтобы ты не шел на компромисс с истиной. Чтобы ты не шел на компромисс со своей совестью. Мне понравилось, когда я был в библейской школе, ко мне приехала сестра моя, родная сестра. Она из Беларуси приехала в Петербург. И она сама была верующая, крещена Духом Святым. И она очень хотела тоже на библейскую школу попасть, у нас быть на занятии. И я подошел, значит, к этим, к организаторам, которые стоят с табличками. У нас были всех пропуска. Без пропусков не пускали в библейскую школу. И я говорю, можно? Она пройдет. Нет. Подошел к другому, в другой двери. Я говорю, можно моя сестра, она верующая, все, посидит на этой библейской школе. Я говорю, нет, есть порядок в библейской школе. И все. Я думаю, ну, жестокие какие. Я только первый месяц был там в библейской школе. Там вот, и обиделся на них. Вот, ну что ты, посидела бы, что это плохое, что ли, на библейской школе посидеть там. Ну что, если не студентка, есть правила, ну что там, правила какие-то там. И пусть посидит. Я пошел, значит, в этот, в секретариат. Они говорят, мы исполняем приказание, что нам в секретариате. Нам сказали, все, мы не можем нарушить, мы не будем грешить. Но я пошел туда в секретариат, значит, ситуацию объяснил, рассказал. Они, знаете, уже, ну как-то уже, вроде, пустить или не пустить, там пропуск выдать. И тут заходит декан библейской школы, значит. И они говорят, вот декан библейской школы, он устанавливал. Говорит, вот такая ситуация. Он, нет. Я говорю, как нет? Вот с Беларуси приехал, сокращенно будет где-то, это, до обеда тут библейская школа. Так вот на свидание получит, послушает это. И он говорит, нет. Я говорю, вот, знаете, я уже пошел, у меня такая обида была, горечь. Я думаю, надо же, не пустили, такие жестокие. А потом мне Бог показал, что это правда, это истина. Слава Богу, что они не поддались на мою манипуляцию. И что они не разрешили. Там была другая ситуация. Приехала другая сестра, еще дальше, из Забайкалья. И она решила быть на библейской школе. И она не была студенткой библейской школы. И она очень хотела быть на этой библейской школе. И она была 7 дней там. Как раз был фестиваль Иисуса. И она приехала на этот фестиваль. До обеда ей нечего было делать. Она верующая, крещена Духом Святым, все было. И знаете, мы пошли на компромисс. И сделали, ну, как будто бы она учится, хочет учиться в библейской школе, но она знала, что она не будет явно учиться в библейской школе. Ей только нужно было на это. Ну, как-то сказали так, ну, она хочет учиться в библейской школе. Ну, мало ли, что кто хочет, но она не будет же учиться. И так поняли, что она будет учиться. И дали ей там, значит, анкету, все, что она будет учиться туда. И знаете, меня совесть так осудила. Это обман, это грех. Вроде, совесть успокаивает. Но это благое дело, это ж, оно Слово Божье будет слушать, оно так в вере возрастет, укрепится там. Это такая школа библейская сильная. И она побыла там 7 дней и уехала. Она исчезла. Получила Слово Божье. Через несколько месяцев она в мир ушла, эта девушка. Она такая горячая была. Она сейчас до сих пор в миру. Она пьет, она курит, она блудом занимается. И она не хочет к Богу обращаться. Вроде бы благое дело я посодействовал. И никогда не поддавайся на манипуляцию, если это идет на компромисс с твоей совестью, с истиной, со Словом Божьим. Аминь. Аллилуйя. Некоторые люди, они склоняются под этот контроль, под манипуляцию. Они знают, что Дух Святой тебе говорит, это не надо делать. Ты все равно идешь на компромисс с совестью. Не иди на компромисс с своей совестью. То же самое, и когда везде это, и в семье, и на работе, и везде, не иди на компромисс своей совести. Не изменяй, будь таким, как Бог. Не меняй свои отношения, не будь искушен. Искушение – это изменение мышления. Не будь искушен. Ты помнишь, в Библии такой был случай, когда был человек Божий, которого Бог послал сказать пророчество. И это пророчество было произнесено ко всему Израилю. Царь Израильский начал приносить жертвы идолам. Он сделал золотой истукан, и Бог его послал, сказал, иди и скажи, так говорит Господь, жертвенник рассыпется, и кости человеческие на тебя будут сжигать, на жертвеннике. И по слову Господне там чудеса совершились. Царь сказал, заберите это, у него рука одервенела у этого царя. И жертвенник рассыпался по слову Господню. И этот царь говорит, умилостиви лицо Господа твоего, чтобы моя рука могла опять вернуться ко мне. Тут помолился Господь, рука вернулась. Царь говорит, иди, я тебе подарок дам тебе, угощу тебя. Он говорит, не пойду, ибо так сказано мне словом Господним. Не ешь там воды и не пей в той местности, и не возвращайся той дорогой, с которой ты пришел. И даже если ты полцарства мне давал, все равно не пойду с тобой. И он пошел. Он сел под дубом, расслабился, и там был другой пророк Божий, он оседлал осла. Помните это место? Пошел туда, говорит, идем со мной, поешь. Он говорит, так мне сказано словом Господним, не ежи, не пей, не возвращайся. Значит, уже есть охота, желудок подсасывает, устал, уже под дубом лежит. И И я верю, что в сердце Бог ему говорил, что неправильно не делаешь. Бог тебе сказал. Он, я тоже пророк Господень. Ангел мне явился ночью и сказал, иди вороти и к себе его, и все. И он пошел с ним. И не послушал слова Господня. И когда они еще ели, через этого пророка-старца, Бог говорит, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа, но ел и пил и возвратился, и тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. И этот пророк, который пошел на компромисс, сел на осла, поехал, и лев его растерзал на дороге, убил. И знаете, из-за того, что он пошел на компромисс. Бог не хочет, чтобы ты поддавался манипуляции и контролю. Он хочет, чтобы ты был твердым. Чтобы ты мог говорить «нет», когда нужно говорить «нет». Знаете, а, доктор, ну, обидится на меня, подумает плохо обо мне. Переступи через это. Бог неизменен. И Он хочет, чтобы ты тоже не поддавался этому. Аминь. Аллилуйя. И ты знаешь, что Бог, Он не преклоняется. И Он не изменяется. И я когда читал, давайте мы откроем Левит, книгу Левит. Это, в общем, Второзаконие, 28 глава. Извините. А потом вы найдете это место в числах. В общем, не буду я вам показывать это место, вы сами найдете. У меня сейчас Библия там это новая, я там разобраться в ней не могу. И Бог говорит, если вы не послушаетесь гласа моего, и вы будете грешить, то я наведу на вас то зло. Если вы тогда не послушаетесь, я все меры увеличу. И поражу вас сумасшествиями, и почечуями, и разными там другими. Если и тогда не смиритесь, еще все меры увеличу. Амин. И там вас рассею везде, изгоню. Но если и тогда вы не смиритесь, еще все меры увеличу. Я думаю, Господь, у Тебя такое терпение. Часто мы, когда мы наказываем своих детей, он неправильно поступает, у нас не хватает твердости, чтобы добиться, чтобы он поступал истинно. Мне вспоминается один брат, который в Грузии он жил. Я пришел, у него в семье у него такой порядок, я удивился. Заходишь, прямо присутствие Духа Святого. Чистота везде. Дети послушные. Он на них голос не повысит. Он только пальцем показал, все, ушли дети. Такие счастливые дети, все. Порядок такой божественный. И я привел своего племянника. Племянника моего звали Колька. Он в другой семье воспитывался, в неверующей семье. Он такой, как бесенок, там бегает, везде лезет, вот туда, это, ноги закидает везде, туда-сюда. А эти дети его смотрят такими глазами на него, как на это какого-то сумасшедшего. И в общем, мы его смиряли, и это другая история. Но он сказал, знаешь, сейчас сколько, думаешь, мои дети были такими смиренными сразу, послушными? Я смирял. Вот эта старшая дочка, она такая, как ангел. Она музыку сочиняет, играет на рояле, такая послушная, все. Говорит, я 3 дня ей есть не давал. Она, вернее, сама не ела 3 дня. А я не поддавался на ее манипуляцию. Она, все, не буду есть. Ну, пожалуйста, не ешь. 1 день, 2-й, 3-й, говорит. Я молюсь, Господь, чтобы мне не перегнуть уже палку вот это все. И она все-таки смирилась. И изменился совсем ребенок. Она 3 дня ничего не ела. Бог хочет, чтобы мы были как Господь. Чтобы мы не были, были неизменны. Аминь. Аллилуйя. Чтобы ты не выходил из себя. Конечно, если ты взбесился, раздраженный, там все рвешь, успокойся вначале, покайся пред Богом. А потом наказывай детей. Не поддавайся манипуляции. Аминь. Это хорошее качество, неизменность. Бог он неизменен. 9-й пункт. Везде сущ. 1 Иоанна 3:20. Везде, все знающие, извините. 1 Иоанна 3:20. В Библии написано, что Бог больше сердца нашего и знает все. И Псалом 146:5. Откройте Псалом 146:5. Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. И Псалом 138, 2, 4. Вот 38 мы открывали. Ты знаешь, когда я сажусь? И, Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Ты знаешь, что Бог знает все. Он знает даже твои мысли. Иисус Христос говорил, ты когда молишься, не будь многословен. Ибо прежде твое прошение, Бог знает, в чем ты имеешь нужду. Давайте мы сейчас встанем резко. Встанем. Попрыгай так. Скажи, аллилуйя! Еее! Аллилуйя! Еще раз скажи, аллилуйя! Аллилуйя! Слабо. Давайте дружно. Я сделал такой. Аллилуйя! 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 Ей! Попрыгай! Аллилуйя! Сосед за своего потолка, растормоши его. Аллилуйя! Ой. Я еще половину темы вам не дал. Ну еще садитесь, пожалуйста. Еще сколько мы вместим, столько вместим. А если нет, на следующий перенесем. Это обширная тема. Все знающие. И Бог знает твои мысли. Он знает все. Но я тебе хочу сказать очень важную вещь. Дьявол не знает все. Дьявол не знает все. Дьявол не знает твоих мыслей. Не знает. А ты, может, скажешь, а как же так? Там есть такие всякие ясновидящие, экстрасенсы, там бабки, знахарши, они там, вот ты то-то-то-то думаешь. И они тебя открывают. Да, я встречался с такими. И я тебе скажу, что он все равно не знает твоих мыслей. Он знает только то, что сам вложил в твою мозгу. Он сначала вкладывает тебе мысли в твою голову, а потом их говорит тебе. Но твоих мыслей не знает он. И когда ты молишься Господу, когда ты молишься Духом, в Библии написано, что Дух тайны твой говорит Богу. И никто не знает его. Дьявол не знает, когда ты молишься Господу. Дьявол не вездесущ. И когда ты молишься Господу, молишься на иных языках, молишься мысленно, Бог знает, дьявол не знает. Можешь спокойно молиться. Аминь. И ты не думаешь, что дьявол везде подслушивает тебя, подсматривает там, что-то ты делаешь. Нет. Там, где Господь, присутствие Божие, там нет места бесам. Ты можешь свободно поклоняться Господу, выражать себя. И там во весь голос говорит. Дьявол не услышит. Соседи, может, услышат, как ты там. Но дьявол нет. И Бог всезнающий. Бог знает твою судьбу. Но ты, может быть, скажешь, как это? Он знает, ну все, значит, я уже предопределен. Если на роду у меня написано, что мне, допустим, в ад пойти, значит, не могу спастись. Или там, ну, судьба такая. Ну, да, Бог знает твою судьбу, но Он не диктует. Ты сам ее выбираешь. И если бы твоя судьба была предопределена, и ты не мог бы ничего изменить, Бог не имел бы права судить людей. Но Бог, Он судья праведный. Мы и потом дойдем до этого качества праведность Божия. Он знает твою судьбу, но он не диктует. Он дает тебе свободу выбора. Ты сам выбираешь. Я могу понять, как Бог знает судьбу. Он видит просто это все. Он видит историю всего человечества у него на ладони. Он видит всех людей. Их дела, их действия. Он видит конец этих действий. Но он не давит на людей. Он знает, что будет. Он знает, допустим, предвидит наперед. Мы тоже можем предвидеть, если человек, допустим, ведет себя так, чем это закончится. Тем более Бог, Он предвидит. Десятый пункт. Бог всемогущий. Бытие 17.1. Всемогущий. Бытие 17.1. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Бог всемогущий. И Исаия 46 глава 9-10 стих. Бог говорит, что я не спрашиваю, если я что-то делаю. Давайте мы откроем. Исаия 46:9-11. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней стороны исполнитель определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. Ты знаешь, Бог сделает. И что мне угодно, я сделаю. Но это не значит, что Бог творит, в Библии написано, он творит, что хочет. Да, но это не значит, что он беспределом занимается. Он имеет власть делать. Он имеет законную власть делать вещи, производить. Дьявол, он беззаконник. Дьявол не имеет легального права. Ты имеешь власть над дьяволом. Ты можешь изгонять его. Ты можешь запрещать ему. Но дьявол не имеет власти. Бог имеет полное легальное право делать. 11 пункт. Бог свят. Исаия 57:15. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Святый имя его. Что такое святой? Это, во-первых, чистый. Во-вторых, это отделенный. Мы говорили о святости, о праведности, о святости. Святой – это отделенный, это посвященный. Бог, он чистый. Это во-первых. И он отделенный. Святость – это чистота. Отделенным, Бог хочет, чтобы твое сердце было отделено от греха, отделено от мира. И в Библии написано, что выйдите из мира, отделитесь. Христос, он был святой, ты знаешь, но он не отделял себя от мира. Он ходил среди грешников, он проповедовал им. И он не отделял себя от людей. Есть внешняя такая святость, это религия называется. Люди, они ритуалы, какие-то обряды исполняют. Но святость – это то, что внутри. И Марка 7 глава, 18-23 стих. Иисус говорит, то, что входит в человека, оно не может осквернить его. То, что выходит из него, оно оскверняет. Ничто и никто не может осквернить тебя. Даже если тебя грязью всего измажут, даже если тебя там надругается над тобой или что, это не может тебя осквернить. Оскверняет то, что исходит из сердца твоего. Святой человек отделяет себя от греха. Он отделяет себя от греха святой. У святого человека Бог на первом месте. Что такое святость? Это посвящение Богу, это принадлежность. Когда Бог на первом месте, когда сердце принадлежит Ему. И Бог хочет, чтобы у тебя не было идолов в этом мире. Чтобы ты был полностью свят и посвящен Богу. И Бог хочет забрать у тебя этого, чтобы ты принес своего Исаака Ему. Ты знаешь, что Авраама был единственный сын Исаак. И когда Бог ему сказал... Сына, которого ты любишь, единственного, принеси в жертву. Ты знаешь, что Авраам, он сразу же пошел. Рано утром, он не ждал там 10 или 15 дней или год, рано утром он взял своего сына и пошел на гору, на которую бы Господь сказал. И Бог не есть жестокий Бог. Он не хотел умертвить этого ребенка. Но он хотел, чтобы сердце Авраама полностью принадлежало Господу. И когда Авраам занес нож над своим сыном, он говорит, не надо, не убивай. Вижу, что ты боишься меня, что ты любишь меня больше всего на земле. И Бог хочет, чтобы ты был святым, чтобы ты был полностью посвящен Ему. И для тебя все может быть нечисто, если ты не отделил себя для Бога. Если твое сердце, оно прилеплено к земному. Если ты не отделил себя, все оно будет, может быть нечистым. Машина, она может быть нечиста для тебя. Если ты смотришь, там колдуешь над машинами, во имя Иисуса, мне такая машина будет. Когда я с одним человеком встретился, он проповедник, он говорит, где увидишь машину, какая проезжает, там дорогая, во имя Иисуса, наша, это церковная машина. Или что? Бог хочет, чтобы ты был свободен от этого. Бог тебе не даст до тех пор, пока ты не освободишься от этого. Аминь. Твое сердце принадлежит не машину, а Господу. И Бог хочет, чтобы ты, твой Исаак, он умер. Аминь. Для тебя. Он оживит его, воскресит. Аллилуйя. Для тебя может быть стать что угодно идолом твоим. Идолом. Это ты его воскресит. Аллилуйя. Для тебя может быть стать что угодно идолом твоим. Идолом. Это то, чему ты поклоняешься. Что у тебя на первом месте стоит. И Бог хочет, чтобы Он был на первом месте, чтобы ты не прилеплялся к земному. Бог хочет, чтобы ты одевался в хорошие вещи. Но если ты теряешь мир, если нет этих вещей у тебя, это неправильно. Это не есть святость, это грех. Ой, какое платье красивое. Ой, у меня нету такого платья. Освободись во имя Иисуса. Бог тебе не даст этого платья, пока у тебя не будет посвящения твоего сердца. И святость – это отделение, и это чистота. Бог, Он свят, Он чист, Он прямой. И болезни все, они приходят от нечистоты. Они иные. Бог хочет, чтобы мы были святыми и чистыми. Чтобы ты следил за своей внешностью, чтобы зубы свои чистил, умывался, руки, ноги мыл, аминь, носки стирал. Пользовался жвачками и дезодорантами. Это и святость. Чтобы в доме у тебя не был бардак такой, что у тебя там коня с телега не сыщешь. Это когда мы были... Когда мы были в этом... На свадьбе у Андрея Сехина в Магойтуе. И с Орловска там братья, они поставили такую драму. Такое интересное вообще. На видео даже записали такая драма и как бы поэма целая. Как там этот... Авраам послал своего сына Исаака в Орловск искать невесту. И там так все в поэтичной форме там составлено было. И он, значит, там увидел на собрании, там, чтобы она трех сестер там. И решил посетить, значит, каждый, как они дома живут, ну, эти сестры. Ну, они Бога славят хорошо, но как у них дома. И он зашел и там описывает. Ну, я так в поэтичной форме не скажу. Там... Говорит, паутина там и тут, там что-то, а грязновы тут живут. Говорит, здесь, да так только не споткнись. И там, ну, в такой форме написано, что все, грязью там все. На столе гора немытой посуды, тараканы, как верблюды, и тому подобное. Святость – это есть чистота также внешняя. Бог хочет, чтобы ты был чистым и святым. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! А грязновые тут живут. Здесь нет. Нет грязновых, нет? Аминь. Бог есть святый и чистый Бог. И я сейчас вам задание на дом дам. У нас в следующий... Это среда, следующее, да, занятие? У нас будут экзамены. Скажи «Ура!» О, не о, а ура нужно говорить. У нас будет экзамен по трем темам. Это первая тема. Как называется? Спасение. Вторая. Праведность, святость. Третья. Вера еще будет у нас. Кто есть Бог? И я вам задание на дом сейчас дам. Вы найдите... Мы остановились на 11 пунктах, да? Но у нас еще есть 9 пунктов. И вы дома сами найдите из Библии не менее чем 3 места из Библии. Такие качества Бога, как Бог есть Бог мира. Это первое, запишите. мира или порядка. Бог есть Бог порядка. Не менее чем 3 места из Писания. Второе. Бог долготерпеливый Бог. 3 места подтверждающих из Писания. Не меньше. Больше можно выписать. Третье. Бог есть добрый Бог. Или благий. В русском переводе благий. Доброта – это качество характера Бога. Четвертое. Бог есть верный Бог. Пятое. Бог есть кроткий Бог. Шестое. Бог праведный Бог. Седьмое. Бог милостивый Бог. Восьмое. Бог есть любовь. И девятое. Бог есть Бог радости. Найдите по 3 места из Писания. У вас много времени будет до среды. Это домашнее задание. И наизусть. Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Иоанна 4, 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Это наизусть. Итак, наизусть будет 5 стихов. У нас было по первой теме 2, по второй 2 стиха, это уже 4. И вот этот 5 стих наизусть будет. И экзамены будут очень серьезные. Так что готовьтесь серьезно. И экзамены будут по тому материалу, который вам преподавался здесь на учениях. И больше этого не будет. И если ты конспектировал внимательно, если все конспектировал, ты хорошо подготовишься, перечитаешь конспекты, и ты сдашь отличный экзамен. И я тебе советую, когда ты конспектируешь, конспектируй все. Максимум все. Даже если ты, кажется, знаешь это, что-то неинтересно, все равно записывай. Потому что память твоя, она не такая совершенная. Ты можешь забыть. Но когда бумагу прочитаешь конспект, ты вспомнишь, возобновишь. Так что конспектируй как можно больше. Если ты какую-то тему очень плохо законспектировал или что забыл, возьми кассету и восстанови. Запиши. У нас будет экзамен. Скажи «Аллилуйя!» Аминь. Аллилуйя. И мы говорили о том, что чтобы познать Бога, тебе не нужно знать какие-то формулы, доктрины и всякие факты. Чтобы познать Бога, ты должен открыть свое сердце. И Бога ты познаешь не своим разумом, а своим сердцем. И откровения, они приходят в сердце, но в твоем разуме должно утвердиться истинное учение, чтобы чресла ума твои были припоясаны. И то, что мы учим на этой библейской школе, у нас идет учение. Учение, оно строит твой внутренний человек. Учение, оно очищает и обрезает тебя. И проповедь, она вдохновляет тебя и ободряет. Но учение, оно приносит больше пользы в твоем сердце. И пусть это даже не так оно зажигающее, как проповедь бывает, но учение, оно строит твой внутренний человек. Аллилуйя! И мы остановились на 12 пункте, да? Или на 11? На 11 пункте. Бог есть святой Бог. Аминь. И сегодня мы будем рассматривать остальные пункты. 12 пункт. Бог – праведный Бог. Сафония 3.5. Книга пророка Сафонии 3.5. Сафония – это где-то между псалмами и Новым Заветом. Сафония 3.5. 910 страница. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Библия говорит, что Господь праведен, нет в нем неправды. И что такое праведность? Мы говорили, что праведный – это оправданный человек. И праведность, и еще другое значение слова «праведность» – это тот, который всегда поступает правильно. И Бог – это праведный Бог. Тут написано, Он никогда не делает неправды. Не делать неправды. Бог никогда не будет делать беззаконие. Бог никогда не поступит неправильно. Он все, что делает, Он делает правильно. Его дела несут печать праведности. Это ты должен утвердить в своем сердце, в своем разуме, что Бог всегда прав. Он никогда не поступит без закона. Он никогда не ошибается. Он никогда не делает неправды. Он всегда прав. Знаете, кто-то говорил, есть такой устав для жены. И первый пункт этого устава – муж всегда прав. Второй пункт – если муж в чем-то не прав, смотри пункт первый. Это правда, да. Господь всегда прав. Аминь. То же самое и с мужем. Если жена, она приняла эту доктрину, что муж всегда прав, она будет иметь благословение в своей жизни. Аллилуйя. Если она будет искать неправду, будет ковыряться, осуждать, она проклятие на себя навлечет. Но муж, он иногда бывает неправ. Но если жена, она подчиняется ему, Бог легко исправит мужа. Богу легче исправить мужа, чем бунтовскую жену. И если ты поступаешь по этому правилу, что Бог всегда прав, ты никогда не ошибешься. Если жена, в Библии написано, что жены повинуйтесь своим мужьям во всем, как Господу. А если он не прав, все равно делай так. Из сердца, не скрипя зубами, а из сердца делай. Ты увидишь, как все у тебя будет хорошо. И однажды я слышал такую историю. В одной семье, эта семья прожила она всю жизнь, они где-то лет 40, эта семья прожила без единого конфликта. У них такая счастливая семья, образцово-показательная семья была. И спрашивает у мужа, значит, как ты добился, ну, как у вас получается в семье, какие у тебя секреты, то, что вы так хорошо живете. Он говорит, когда мы женились, мы поехали в брачное путешествие. И мы ехали на лошади. И мы ехали в повозке на этой лошади. И когда лошадь споткнулась один раз, я сказал раз. Когда лошадь споткнулась второй раз, я сказал два. Когда она третий раз споткнулась, я достал пистолет и застрелил эту лошадь. И говорит, когда жена мне начала прикословить первый раз, я сказал раз. Когда жена начала прикословить второй раз, я сказал два. Третьего раза еще не было. Это, конечно, шутка, но в ней есть доля истины. И тот человек, который зарубил у себя на носу, что Бог всегда прав, я никогда не буду препираться с Богом, он будет застрахован и благословен. Аминь. Если отношение у жены к мужу как к Господу, это семья, счастливая семья. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь всегда прав. Скажи на это аминь. Он праведный Бог. Аминь. Даже если ты что-то не понимаешь, тебе кажется, вот Бог, он здесь точно не прав 100%. Остепенись, дорогой мой. Остынь. Помолись, Господь, скажи, Господь, открой мне, я что-то не понимаю твоих действий, покажи мне. И успокой свою мозгу человеческую, успокой ее. И ты потом увидишь, что Бог был прав, что Он поступал так. Иногда нам кажется, происходят такие ситуации, случаи, что, кажется, все уже. Это конец. Бог здесь 100% не прав. Но я тебе скажу, Бог здесь 100% прав. Не прав ты. И однажды я услышал историю такую. Один человек, он отправился в путешествие. И когда он отправлялся в это путешествие, он помолился Богу и сказал: «Господь, пошли мне, пожалуйста, ангела своего, чтобы он наставлял меня, этот ангел, чтобы меня оберегал». И Бог дал ему этого ангела. И они вдвоем путешествовали с ним. Ты знаешь, что ангел, он очень похож на человека. И те люди, которые видели ангелов, они думали, что это просто люди. А потом они узнавали, что это ангел. И он, значит, пошел с этим ангелом человек. И в первый день он остановился в одной хижине. И в одном доме. И попросились они к хозяину, вошли в этот дом. И хозяин очень приветливый был. Он угостил их, накрыл стол. И он поделился своей радостью, этот хозяин. Он достал чашу золотую, он принес, говорит: «Вот видите, говорит, эта чаша, это знак примирения. Мой сосед долгое время был во вражде со мной. И мы годами враждовали. Но вот вчера он принес вот эту чашу в знак примирения. И он сказал, что это дар от меня тебе». И он поделился этой радостью. Они легли спать. И когда утром встали, отправились, они отошли немного от этого дома, и этот ангел достает эту чашу и показывает ему. Он говорит: «Ты что, ты украл эту чашу? Зачем ты это сделал?» Он говорит: «Молчи, это дело Божие». Как это может быть такое дело Божье? Чаша такую радость, такой радости лишил человека. Ну ладно, думает, может, что не понимаю. На следующий день они остановились у другого человека. И у этого человека была большая семья. Много детей было, но они жили очень бедно. И они там кусок хлеба они делили между собой, жили впроголодь и бедно жили. И они все-таки приняли их. Этот хозяин оторвал от детей кусок хлеба, дал им, накормил и положил спать. Все очень гостеприимно. И утром, когда они уходили, этот ангел говорит человеку: «Иди вперед, а я потом тебя догоню». Ну, тот пошел. И когда он отошел на небольшое расстояние от дома, бежит и догоняет этот ангел его. И тот оглядывает, смотрит, горит дом этот. Он говорит: «Ты что-то сделал, дом поджег». Он говорит: «Молчи, это дело Божье». Ну как это так? Нас приняли, тут, а он тут дом поджег. И ну, что-то здесь не то. Наверное, это не от Бога ангел. И на третий день они остановились у одного богатого человека. И этот богатый человек имел черное прошлое. У него много убийств за его спиной, злодеяния, у него уже такое сожженное сердце, совесть сожженная. И единственное, что у него есть доброе, это любовь к его сыну. У него есть маленький сын, и он постоянно его гладит по голове. И искорка любви только у него зажигается, когда он смотрит на своего сына. И богатый человек все-таки их принял, покормил, положил спать. И когда утром они отправлялись в путь, этот ангел говорит этому богатому человеку: «Дай мне, пожалуйста, сына отпусти, чтобы он нас провел. Я не знаю дорогу, тут нужно, чтобы он до водопада нас провел». Там был водопад такой, переход. И он долго не соглашался, этот человек. Он: «Нет, не пущу». Но тут говорили: «Ну, он проведет туда, до этого водопада, и потом обратно возвратится, и все хорошо будет». Но он отпустил, говорит: «Ну ладно, только быстрее прибегай обратно, сыну своему сказал». И этот сын довел туда, до этого места, до водопада. И когда он довел до водопада, этот ангел хватает этого сына и бросает его в пропасть. И шум водопада, он заглушил крик этого ребенка. Этот говорит: «Ты что сделал?» Он говорит: «Молчи, это дело Божье». Он: «Да какое дело Божье? Ты сатана, а не Бог. Ты такое делаешь эти дела». Он говорит: «Молчи, это дело Божье». Он говорит: «В первый день, где мы остановились в этом доме, эта чаша, которую подарил этот сосед, она была отравленной. Примирение было ложным. И если бы этот хозяин, он выпил бы с этой чаши, он бы умер». И говорит: «Я украл эту чашу, не взял, я предотвратил смерть». Второй день, когда мы остановились у человека бедного, этого, они очень бедно жили, но они не знали, что у них под домом спрятан склад. Клад золота и драгоценностей. Когда дом сгорит, они увидят этот клад, и они купят себе новый особняк, и они заживут очень богато. Аллилуйя. И говорит, третий случай с этим ребенком. Есть люди, для которых невозможно достучаться никакими путями. И если бы этот ребенок он вырос в воспитании у этого человека, этого богатого, злого человека, он сам еще хуже его был бы. И он пошел бы в ад, и отец его пошел бы в ад тоже. Но пока он еще, этот ребенок маленький, его жизнь прервалась, он пошел на небо. И через это горе, вот этот богатый человек, он начнет искать Господа. И он обратится к Богу, покается в своих злодеяниях и пойдет тоже на небо. Бог все обращает ко благу. Аллилуйя. И не спеши делать выводы, не спеши обвинять Бога. Бог всегда прав. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог есть праведный Бог. И давайте мы еще откроем Иакова 4:12. Фу-ла-ба-ла-лоу-си-ки-ти. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? В Библии написано, что он праведный Бог, он законодатель. Он устанавливает законы. Он праведный Бог. И праведность, она защищает добро, наказывает зло. Праведность, она отделяет добро от зла. Суд Божий – это восстановление Божьего порядка. Мы знаем, что Бог будет судить эту вселенную. И суд – это восстановление Божьего порядка. Он будет судить всех людей, он будет праведно судить. И когда люди предстанут пред Богом, у Бога нет лицеприятия. Невозможно ни откупиться пред Богом, ни взятку дать. И некоторые люди подходят ко мне и спрашивают, вот этот человек, он жил так честно, все, но не было ему возможности принять Иисуса. Он такой был хороший, неужели он в ад пойдет? Бог разберется с ним. Ты не переживай, Бог разберется с этим человеком. И в Библии написано, что будет судим каждый по своим делам. Будет великий суд, на котором Бог будет судить все человечество. Иисус сказал, что верующий в Него на суд этот не приходит. Верующий – это кто? Это спасенный человек. Спасенный не приходит туда. Кто принял Иисуса в свое сердце, кто принял Его праведность, он не приходит на суд. Но все остальные люди, они придут на суд. И будет судим каждый по своим делам. Это написано в Откровении. В книге Откровения, там, в последних главах. Судим будет каждый по делам. И если человек, он делал добро, делал правду, он был честный, справедливый, даже если он не покаялся, не родился свыше, он будет на небе. Аминь. Он будет на небе. Потому что Бог знает все деяния человека. И в послании к римлянам написано, давайте мы откроем послание римлянам. Вторая глава. Пятый стих. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам в себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. И в Библии написано, что он каждому воздаст по его делам. Всех людей будет судить по делам. У Бога ничто не выбывает. И дальше апостол Павел пишет, что язычники, которые не знают закона, и они по совести делают законное, у них есть совесть, то обличает, то оправдывает их в их поступках. Они будут на небе, если они поступали честно. А иудеи, которые имели закон, которые знали Библию, но не поступали так, они будут в гиене огненной. Бог будет судить каждого праведно по его делам. Он не делает неправды. Бог есть праведный Бог. Аллилуйя! И, пожалуйста, не заботьтесь наперед. Мы часто стараемся людей отправлять то в ад, то в рай. Вот умер, в ад пошел. Почему? А, в церковь жизни ходил. В ад пошел. Ты знаешь, что Бог будет судить его по делам этого человека. Не все люди, которые приходят в церковь жизнь, они пойдут на небо. Я тебе скажу, дорогой мой. В Библии написано, не обманывайтесь, что неправедное Царство Божие не наследует. Ни блудники, ни идолослужители, ни лихаимцы, ни злоречивые, ни клеветники и т.д. и т.п. Они Царство Божие не наследуют, даже если он приходит в церковь в жизнь. Аллилуйя! Аминь! У Бога нет лицеприятия, а? Но если он продолжает это делать, он покаялся, написано, кто остается во грехе, называясь братом. Он называется братом, но он не хочет оставлять. Ему приятно сосать эту сигаретку. Ну, душа его радуется, когда он сосет. Ему приятно жить с женщиной, с которой он не расписан. И он не хочет расписываться. Ему говорят, он не расписывается. А кто я знаю? Может, там, что я за заднюю дверь открою и убегу через черный ход? Это прелюбодей. Который... Или любодей. Который живет нерасписанным. Он будет в аду, если он, ему говорили, он знает это, предупреждали, он ходит в церковь в жизнь, руки поднимает, молится на иных языках, и в ад пойдет. Иисус говорил, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не всякий, кто молится на иных языках, войдет на небо. Иисус говорил, многие скажут мне в тот день, Господи, Твоим ли именем мы бесов выгоняли, чудеса творили, и исцеляли, и Ты учил нас на улицах, мы слушали все, и мы в церковь ходили. Он скажет, отойдите, я никогда не знал вас, делающий беззаконие. Бог есть праведный Бог, и Он будет правильно судить всю вселенную. Аминь. Бог будет судить праведно каждого человека, независимо от того, в церкви он или вне церкви. Он праведный Бог. Аллилуйя. И ты должен это зарубить на носу, что праведность Божья, она исполнится. Если есть судья неправедный, он оправдывает нечестивого и обвиняет правого. Бог не такой. У Бога нет неправды. И в Библии написано, что обвиняющий праведного и оправдывающий нечестивого, и то, и другое мерзость в глазах Господних. Неужели, если это мерзость в глазах Господних, он примет на небо тех, кто делает неправду, и приходит в церковь? Неужели ты думаешь, Бог не накажет, если он даже сына своего не пощадил? Потому что был на нем грех. Когда Иисус висел на кресте, на нем был грех. Он взял грехи всего мира. И это был сын возлюбленный. Иисус говорит, Бог сказал, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Представляете? Но когда Иисус, он взял грехи всего мира, и он висел на кресте, Бог отвернулся от него, от сына своего. У Бога нет родственных чувств. Он никогда не идет на компромисс с праведностью, потому что это в его натуре праведность. Он никогда не сделает неправды. Аминь. И у Бога нет блата. Помните, Андрей Сехин, он проповедовал на прошлых занятиях, он проповедовал о том, как царь, которого звали Аса, по-моему, он лишил царского достоинства свою мать за идолопоклонство. И это было праведно в глазах Божьих. Он нравился Богу. Ты знаешь, когда к Иисусу пришли родители, родственники, братья начали его контролировать, сказали, он из себя вышел, все. Он говорит, кто мои братья и сестры? Вот кто слушает слово, исполняет. Если ты идешь на компромисс с истиной из-за душевных чувств, из-за родственных чувств, ты пойдешь туда, а не на небо. Бог хочет, чтобы истина была превыше родственных чувств. Даже если это жена, если это близкий человек твой или муж твой. Но если он неправильно поступает, скажи ему в глаза, не иди на компромисс с истиной. Потому что Бог есть праведный Бог. И Он хочет, чтобы мы были праведными. Аминь. Аллилуйя. Шика лабросади. Он есть законодатель. И будет суд Божий. Суд – это восстановление Божьего порядка. Бог не кровожадный Бог. Он не желает судить людей. Но Некоторые думают, что вот Бог будет судить и в ад отправлять людей из-за того, что ну, он такой жаждет кого-то наказать, такой полицай. Ты знаешь, что Господь, он наказывает не за того, что он жестокий людей, но за то, что он праведный Бог, он не терпит неправды. Бог не терпит неправды. И суд Божий не за то, что Бог кровожадный, а за то, что люди грешат. Ты знаешь, что суд, если преступление совершили, суд не по вине прокурора происходит, а по вине преступника. Прокурор не виноват. Он выносит приговор, так как преступник совершил преступление. Он должен быть наказан. И суд будет не за то, что Бог кровожадный, а из-за того, что должна восстановиться праведность и справедливость Божия. Аллилуйя. И мы знаем, мы рассматривали на этих темах, что суд пришел на Иисуса Христа. Он пришел на Иисуса Христа из-за грехов человечества. Если Бог даже Сына Своего не пощадил, Он не пощадил Сына Своего, потому что на Нем был грех. Когда Иисус висел на кресте, Сын Божий, праведный Сын Божий, который взял грехи всего человечества, Он кричал: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Бог оставил, Он отвернулся, тьма сделалась по всему лицу земли из-за грехов. Бог не терпит грех, Бог ненавидит грех. Бог никогда не пойдет на компромисс с грехом, Он праведный Бог. И поэтому Он установил единственный путь туда, это Иисус. Потому что правосудие Божие совершилось в Иисусе Христе. В Иисусе Христе совершилось правосудие. Давайте мы откроем Иезекииль 18:29. «А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновения». И 31 стих. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Но обратитесь и живите». В характере Бога праведность. Не за того, что Бог будет судить мир, не за того, что Он кровожадный, что Он жестокий, а за то, что Он праведен, Бог. И Он не может пойти на компромисс. Я где-то читал историю, как однажды судье пришлось судить своего собственного сына. И он его судил насмерть, потому что он сделал преступление. Ты знаешь, что Иисус Христос был осужден насмерть из-за преступлений всего человечества. И давайте мы еще откроем Плач Иеремии 3:33. Плач Иеремии 3:33. «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирает ногами своими всех узников земли, когда неправильно судят человека пред лицем Всевышнего, когда притесняет человека в деле его, разве не видит Господь?» Бог не по изволению своему. Это не в натуре Бога наказывать. Наказание – это правосудие, это возмездие Божие. И ты знаешь, что дьявол хочет всегда бросить тень на Бога. Дьявол хочет очернить Бога. И первые слова, которые сказал Люцифер человеку, это в саду Эдемском, он сказал: «Подлинно ли сказал Бог?» Дьявол хочет тебя заставить верить и доверять Господу. Он тебя хочет заставить сомневаться в праведности Божией и правоте Божией. Но у тебя должно быть это глубоко в сердце, что Бог всегда прав. Ни в каком случае не начинай роптать на Бога. Ни при каких обстоятельствах не говори плохо о Боге и не думай даже плохо о Нем. В этом залог твоего успеха. В этом залог твоей верной жизни пред Богом. не слушать дьявола. Бог всегда прав. 13 пункт. Бог милостивый. Ефесянам 2:4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. И там дальше написано, что Он, великий Бог, богат милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Он богат милостью. Он милостивый Бог. И Он любит прощать. И вы помните эту историю? Кто прочитал книгу пророка Ионы? Книга пророка Ионы, вы все должны прочитать. И Бог вынес приговор в суд на Ниневию. Он сказал, что Ниневия будет через 40 дней разрушена. Но когда они покаялись, Бог отменил это наказание. И Иона, он разгневался на Бога. Знаете, он отошел на расстояние от города Ниневии и сидел, смотрел, когда этот приговор сбудется, как эта Ниневия будет разрушена, как эти люди будут убиваемы там в этом городе, как этот город будет истребляем. И он на пророк сел и сидел, смотрел. Потому что Ниневия была ужасный город. Она была как Содом и Гоморра. Там беззаконие творилось в этом городе. И история говорит, что в Ниневии людей сажали на кол, если они неугодны были. Сажали вот так просто. Он 3 дня сидел, и этот кол выходил через голову этого человека. И Ионе то же самое грозило там. Его могли на кол посадить. Но по Божьей милости он остался жив. Но он сидел и ждал, когда суд совершится над Ниневией. И Бог отменил наказание. Ниневий разгневался на Бога, обиделся. Он говорит, а что-то огорчило сердце твое? Что, неужели ты обиделся? Очень сильно, даже до смерти, что Бог не наказал. И Бог сделал так, что над Ионой выросло растение за один день. И он его закрывал, это растение его. И потом, на следующий день, червь, он поточил это растение, и оно засохло. И Ниневе жалко стало этого растения очень. На этого растения. Он говорит, тебе растение жалко, да? Над которым ты не трудился и не растил. Мне ли не пожалеть вот этого великого города, в котором 120 тысяч людей, детей маленьких, которые не могут правой от левой руки отличить. Бог, Он милосердный Бог. Его милость намного превышает наше понимание. Мы не понимаем, как это можно помиловать этого грешника, который столько убивал, столько преступлений сделал, но покаялся, и Бог ему все простил. Бог он такой. И он хочет, чтобы ты был тоже таким. Чтобы ты не вспоминал грехов твоего ближнего. Если он покаялся, изменился, не вспоминай, пожалуйста. И Бог говорит, я грехов ваших и преступлений не вспомину более. Если им будет красный, как пурпур, как снег убелю. Если будет как багряный, как волну убелю. Бог он такой. Аллилуйя. Он милостивый Бог. Его сердце полно сострадания. И давайте мы откроем Псалом 102:8. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Ты это должен знать, что Бог праведный Бог, но Он и милостивый Бог. Когда ты каешься в своих грехах, и Он хочет тебя простить, и Он прощает тебя по своей великой милости. Он не злопамятный Бог. Он милостивый Бог. И любовь Божья, она рождает милость. Давайте Осия откроем. 11 глава, 3-8 стих. Осия 11:3-8. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви». И был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И 8 стих. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адмою? Сделаю ли тебе что сего ему? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Не сделаю по ярости гнева мою, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святый. Я не войду в город. Бог, Он полон любви, Он полон милости и сострадания. И часто мы видим людей, которые живут во грехе, у нас может не быть сострадания к этим людям. Смотришь, думаешь, он гад, ему так и надо. Но Бог все равно сострадает этому человеку. Он любит этого человека. И он имеет сожаление к этому человеку. Бог хочет, чтобы ты смотрел его глазами на всех людей. Чтобы ты имел сострадание. Чтобы ты имел милость ко всем людям. Бог хочет, чтобы у тебя был его характер. Чтобы ты был тоже милостью, как он. И Бог даже любит самого последнего грешника. Он сожалеет о бедствии. Он сожалеет о бедствии. Он сожалеет о том, что люди идут в ад. И 14 пункт. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Этот стих наизусть. Вы должны его знать. Бог есть любовь. Аллилуйя. 1 Иоанна 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. В Библии написано, что Бог есть любовь. Бог не есть гнев. Бог есть любовь. Это природа Бога, любовь. Он полон любви. Аллилуйя. И когда мне Бог начал открывать то, что Он есть любящий Бог, я как-то раньше меня учили все больше о строгости Божьей, о том, что Он такой праведный, Он бескомпромиссный Бог. И это хорошо, я ходил в страхе Божьем. Вы знаете, потом я достал новую Библию, современный перевод, английский перевод, и я смотрел там, читал псалмы и другие места. Я увидел, как Бог полон любви, как Он любит нас сильно. Он есть любовь. Это вся Библия. Мне Бог показывал все о любви, что Он любящий Бог, что Он многомилостив, что любовь Его постоянна. Ты знаешь, Его любовь постоянна. Она никогда не меняется. Если мы делаем хорошо, Он нас любит. Если даже мы плохо поступаем, Он нас тоже любит. Его любовь постоянна, константа. Мы можем то любить Бога, то не любить. Вот так. Но любовь Бога постоянна. Он всегда нас любит. Он всегда хочет общения с нами. Он всегда нас любит. Он всегда хочет общения с нами. Он всегда нас любит. И в Библии написано, кого Он любит, того и наказывает. Если Он тебя наказывает, это не значит, что Он тебя не любит. Он тебя любит, Он продолжает тебя любить. И если ты читал Ветхий Завет, там очень много прообразов говорится о Боге, что Бог это как муж. Его народ это как его жена. И там приводится пример о двух сестрах, Агола и Аголева. Это жены были Господа. Как они блудили, отошли от Него. И там всякие мерзости описываются, что они делали. И Бог все равно их любит. Он говорит, обратись только, признай вину свою, приди, я тебя приму. Бог хочет, чтобы у нас такое же было сердце, полное любви. Аминь. Аллилуйя. Любовь Бога постоянна. Наша может колебаться, но Его постоянно. Он всегда нас любит, Он всегда хочет нас. Аллилуйя. И Бог есть любовь. И у Бога есть любовь агапе. И ты знаешь, что мы потом будем подробнее изучать это. У нас будет тема любви. Но я хочу сейчас вкратце затронуть, что любовь агапе, она... Ладно, мы сейчас оставим любовь агапе, но Бог есть любовь. Аминь. 15 пункт. Бог есть, Бог радостен. Псалом 42:4. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Давид здесь говорит, что Бог – это есть Бог радости и веселья. Наш Бог такой Бог. И я не знаю, в какой-то другой религии учат ли о том, что Бог есть радостный Бог. Везде Бога рисуют таким мрачным, таким скучным, таким угрюмым, строгим, жестоким. Но Бог есть радостный Бог. Аллилуйя. И Бог радуется, когда мы радостны. И в Библии написано, что Иисус Христос, это в Евреям, в первой главе, что он был помазан елеем радости более соучастников своих. Мы привыкли видеть на Иисуса, Иисуса на иконах, что он был постоянно такой угрюмый, унылый, как больной ходил постоянно. Но Иисус был радостен. Я верю, что он много смеялся, он шутил очень много. Аллилуйя! Он был помазан елеем радости более соучастников своих. Там были апостолы Петр, Иоанн, Иаков. Они очень были веселые парни. Мирские были такие парни, но он был веселее их. Он был помазан елеем радости. Бог – это радостный Бог. Иисус был отражением Бога. Он был радостен. Ты должен знать, что Бог, он... Бог – это источник радости. От Него исходит настоящая радость. Он есть источник радости. Аллилуйя. И радость и свобода, они неразделимы. Если ты свободен, ты радостен. Ты знаешь, как можно узнать настоящего христианина от ненастоящего? Глядя на него, ты можешь узнать, он настоящий или не настоящий. Какие-то, некоторые люди религиозные, они так ходят с такими лицами. У меня радость там, в духе, внутри. Ты знаешь, радость, она не только в духе, она должна выражаться через твои эмоции. Я не верю в такую радость, только в духе. Бог, он радостный Бог. И ты можешь настоящего христианина сразу увидеть по его лицу. Аминь. Лицо – это зеркало твоей души. Аминь. Бог хочет, чтобы ты был тоже радостен. И если ты... Радость и свобода, они связаны вместе. Если ты свободен, ты радостен. И ты знаешь, что Павел, он радовался даже в тюрьме. Ты помнишь, когда его заковали руки и ноги там, Павел и Сила сидели, они «Аллилуйя, щидала брабалалие!» «Аллилуйя!» Они воспевали там. И знаете, что произошло? Землетрясение, земля поколебалась. Богу так нравится, ха-ха! Когда мы радуемся в самых тяжелых ситуациях. Аминь! Потому что мы становимся похожим на Бога. И у них узы ослабели, у них эти цепи упали с их рук. И они освободились. «Аллилуйя!» И Бог хочет, чтобы ты радовался в любых ситуациях. О, ты не знаешь, какое у меня положение финансовое. Чему радоваться? Ты не знаешь, мне рэкет достает. Радуйся, аллилуйя. Я замечал, когда я хожу в духе, в самых тяжелых ситуациях, Бог дает такую радость, прямо смех. Аллилуйя. Бог смеется над дьяволом. И он хочет, чтобы ты смеялся над дьяволом, чтобы ты загнал его в угол, чтобы ты, ха-ха, радовался в любых ситуациях. Радость пред Господом – сила твоя. Аминь. Это подкрепление для тебя. Радость пред Господом. Найди это место в Библии потом. Это Ездра книга. Аллилуйя. Аллилуйя. О, шактарабала бригидиштия. Аллилуйя. Бог – радостный Бог. И в твоем духе есть радость. Бог хочет, чтобы ты кричал, чтобы ты прорвал эту радость. И когда у нас есть прославление здесь, я не думаю, что всегда прославление очень весело себя чувствовать здесь на сцене. Иногда выходишь, но ты начинаешь радоваться. И мне нравится приветствие у евреев, которое было. У них было приветствие радоваться. Это радуйся, учитель, радуйся. У них было такое приветствие. Не привет, а радуйся. Аминь. Первое, что они желали, радуйся. Ты хоть что радоваться? Но ты не видишь у меня какие проблемы. Радуйся. Бог хочет, чтобы ты радовался. Евреи очень радостный народ, ты знаешь это. И даже неверующие, неспасенные. И давайте откроем Псалом 15, 11 стих, даже 8 стих. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже плоть моя успокоится в уповании». Ты знаешь, когда ты видишь пред собой Господа, когда ты ходишь в вере, ты радостен. Потому что Бог твой есть Бог радости. Ты отражаешь Его сияние, Его славу. И 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». И в Библии написано, что полнота радости пред лицом Божьим. Лицо Божье – это присутствие Божье. Где говорится о лице Божьем, это говорится о присутствии. То есть, если его лицо, полнота радости пред его лицом. Аминь. Потому что его лицо улыбающееся, его лицо радостное. Аллилуйя. Бог есть Бог радости и веселья нашего. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы ты... Давайте мы еще... Чтобы ты радовался в любых ситуациях. Сафония 3.14. Откройте, пожалуйста. Сафония 3.14. Аллилуйя. И покоиться будут среди нее... 3.14. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор тобою, приговор над тобою, прогнал врага твоего. Бог повелевает ликовать. Ликуй, ты знаешь, что ликуй — это слово в переводе на русский танцуй. И ты знаешь, что Бог сам танцует от радости. И давайте мы откроем Псалом 41.6. И ты знаешь, что радость, она пришла не из преисподней, она пришла с неба. Радость не дьявол придумал. Радость, музыка, танцы, они пришли с неба. Бог придумал это все. И Бог хочет, чтобы ты тренировал себя радоваться в любых обстоятельствах. Начни радоваться. Тренируй себя в радости. И если ты привык постоянно ходить с кислым лицом, как с лимон съев, научись ходить, улыбаясь и радуясь всегда, в любых условиях, в любых обстоятельствах. Это сила твоя. Радоваться в любых обстоятельствах. И в 41-м псалме Давид пишет, 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И дальше он говорит о своих проблемах, что унывает душа во мне и подобное тому. И 12 стих он опять говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И 42-й псалом — это продолжение 41-го. И он опять говорит, здесь в конце мы читали, Богу радость и веселье. И 5 стих, что унываешь ты, душа моя? Псалом 42.5. И что смущайся? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Бог хочет, чтобы ты научился радоваться. Аллилуйя! Аллилуйя! О, елахая Россия! Знаете, когда Миша Котов говорит, ты думаешь, что у меня не бывает тяжелых ситуаций? Бывают такие, что весь ад, получается, раздавливает даже меня. Знаешь, что в таких ситуациях делаю? Я выхожу в поле и кричу: разрывай! Разрывай всякую депрессию, всякие оковы, разрушай! Амин! И ты будешь всегда радостен. Бог хочет, чтобы ты стряхнул бесов с своих плечей и ходил в свободе и в радости. Аминь. Аллилуйя! Итак, Бог есть Бог мира. 16-й пункт. Бог мира или порядка. Ты знаешь, одно из имен Бога Иегова — Шалом. И ты найдешь это место, это, по-моему, Судьи 6.12. 6.12 и 24 стих. Римлянам 16.20, это стих наизусть. Бог же мира сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Ты знаешь, Бог мира — это не мир, это не есть пассивность. Мир – это порядок, это Божий порядок. И в Библии написано, что Бог мира, Он сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Аллилуйя! Бог мира, Он сокрушает голову дьявола. И мы – церковь мира. Мирная церковь, мы – агрессивная церковь. Аллилуйя! Бог хочет, чтобы ты был, сокрушал врага, уничтожал. Мир – это уничтожение врага. Ты знаешь, когда мир наступает? Была война. Без войны мира не бывает, ты знаешь. Мы находимся на войне. И ты должен воевать, чтобы наступил мир. Мир – это уничтожение врага. Это, ты должен сокрушить сатану. Мы есть агрессивная церковь. 17-й пункт. Бог долготерпелив. Римлянам запишите 2.4, потом это место посмотрите. Римлянам 2.4. Ты знаешь, что Бог, Он долго терпелив. И он, Бог не любит бить. Некоторые люди такие раздражительные, тонкокожие. Только прикоснулся к Нему, на мозоль наступили. Но Бог не просто терпелив, Он долго терпелив. И ты тоже не будь таким тонкокожим, не будь раздражительным. Будь таким, как твой Бог. И то же самое в воспитании детей. Бог хочет, чтобы у тебя было великое долготерпение. Кто-то взял, не жалей розги, они лупят. Знаешь, если ты в раздражении накажешь своих детей, от этого наказания никакой пользы, только вред. Это воспитывает не послушание, а бунтовство в детях. Успокойся вначале. Пусть терпение у тебя будет. Наказывай хладнокровно, спокойно. Объясни, потом накажи. Не гоняйся с ремнем в раздражении там, или с розгой за своим ребенком, потому что это пользы не принесет. Будь долготерпеливым. Аминь. Как твой Бог. 18 пункт. Бог добрый Бог. Добрый или любезный. У Бога доброе сердце. И Бог хочет, чтобы ты тоже был добрым. Чтобы в твоем присутствии было тепло другим людям. Чтобы от тебя доброта исходила. Если ты знаешь Бога, ты будешь добрым. Мне нравится один из апостолов, которого звали Варнава. Апостолы его назвали Варнава, в переводе на русский это сын утешения или вселяющий мужество. Ты знаешь, он ободрял людей, он вселял мужество. Он был полон любви и доброты Божьей. Он поднял апостола Павла. Его все отвергали. Он нашел апостола Павла, и он сделал его апостолом. Варнава. Варнава был сам апостолом. Мне нравится этот человек. Он был муж добрый, написано. Исполненный Духа Святого и веры. Я хочу, чтобы тебе говорили, что ты муж добрый. Чтобы не был таким ядовитым, скользким, язвительным, обидчивым, злым. Чтобы ты был добрым. Ха-ха-ха. Аллилуйя. Аминь. 18 пункт. Бог верный. 19 пункт. Верный. Мы говорили, что вы места из Писания нашли на эти пункты. Это ваша домашняя работа. Ты знаешь, что Бог верный. Он всегда доводит дело до конца. И Бог хочет, чтобы ты тоже был верным. Бог верен, Бог сказал, когда человек согрешил, Он сказал, что семя жены, оно раздавит твою голову дьяволу. Бог пообещал спасти человечество, и Он остался верным, Он спас человечество. Он послал Своего Сына Иисуса Христа, Он сделал свое искупление. И Он избрал себе народ Израиль, Он заключил завет с этим народом, и Он остается до сих пор верным своему народу Израилю. 2000 лет они отвергают Бога своего. Но Бог, Он верный. Он сказал, что в последние дни я восстановлю ваше царство. И Он восстановил царство Израиля. И Он сказал, я соберу вас со всех концов земли, и я обращу вас к себе. Он верный. Он всегда доводит дело до конца. Даже если это очень трудно. Некоторые из нас, когда трудности приходят, мы бросаем весла и убегаем. Но Бог хочет, чтобы ты оставался верным до конца. Не бойся трудностей. Будь верным. И ты знаешь, какой самый лучший служитель Божий? Это верный служитель. Бог хочет, чтобы ты был верным. Если ты верующий, ты должен быть верным, потому что один корень у верующего и у верного человека. И в некоторых местах говорится, всем верным привет передавайте. Верный. Верный верующий одинаково даже звучит в некоторых местах Библии. И Богу ценна твоя верность больше, чем твой талант даже. Ты знаешь, вот, допустим, какой самый лучший музыкант в прославлении? Не тот, который лучше всех играет, а тот, который верный, который посещает все репетиции, который приходит на все служения, который не опаздывает, который, ну, можно на него положиться. Однажды одного человека назначил прославление вести. И знаете, этот человек... Когда тяжело, он, все, не буду прославлять, давление не хочу, не прославляется. И он неверный этот человек. И он сейчас не участвует в прославлении. Но другой был человек, который... У него алмазный лоб. И хоть не тяжело, он всегда приходит, он всегда верный. И знаете, Бог его поднимает еще больше и больше. Аллилуйя! Бог хочет, чтобы ты был верным во всем. Верный поставили тебя на двери. Стой, пока не умрешь. Пока тебя не снимут оттуда. Аминь. И в Библии упоминаются служители Божьи, ассоциируются с псами. Там есть место, что стражи их, как псы немые, бредящие, не могущие лаять. Но это плохие стражи. Но хорошие стражи – это верные псы. И Гедеон избрал себе людей, которые как псы лизали с ладони. Это были верные люди. Он взял этих, сколько, 2 или 3 сотни? По-моему, 300. 300 человек, которые были верны, которые лакали с ладони. Он поразил всю армию неприятеля, противника, потому что они были верны. Бог хочет, чтобы ты был верным. Чтобы ты был верный, как пес своему хозяину. Знаешь, я слышал такую историю. Однажды один охотник шел в лесу на охоте, и он шел со своим псом. И он бросил свою этот фуфайку или что там было там. Бросил, говорит, стеречь здесь. И он пошел дальше. И он охотился, забыл, что он это сказал. Пришел потом после охоты домой, пса где-то нет, собаки его нет. И он думал, где-то, может быть, потерялся этот пес, или заблудился, или что. И через несколько лет он проходил через то место, где он бросил свою фуфайку. И он обнаружил там фуфайку, и рядом скелет собаки лежал. Она никуда не ушла оттуда. Она верна. Бог хочет, чтобы ты был верным служителем его. Аллилуйя. И это ценно в глазах Божьих. Бог, 20-й пункт, кроткий. Ты знаешь, что кроткий или смиренный? Кротость или смирение? И написано, что Иисус, Он кроткий. Вот грядет тебе царь, кроткий, сидящий на ослице, молодом осле. И Иисус был кроток. В Библии написано, что Он был кроток и смирен сердцем. Если ты посмотришь, Он не был пассивным, Иисус Христос. Он был кротким. И Он был очень резкий человек. Он говорил в глаза в истину. Истину в глаза людям Он говорил. Когда нужно, Он брал плетку, выгонял из храма. Он был кратчайший человек. Моисей тоже был кратчайший на земле человек. Ты посмотри, какое у него поведение. Кротость – это не быть тряпкой. Кротость – это говорить истину в глаза. Кротость – это быть смиренным. Смирение – это говорить истину о себе. Смирение – это не есть хамство. И также это не возвышение над людьми. Бог хочет, чтобы ты был смиренным, чтобы ты не превозносил себя, не выставлял себя. И в Библии написано, что это мудрость – быть скромным. Мудрый человек, он скромный, он смиренный. И вот это качество смирения Бог очень ценит в людях. Он хочет, чтобы ты был смиренным. Он хочет, чтобы мы были смиренные. И в Библии написано, что смиренных слушает Господь. И я сейчас читаю псалмы, и я подчеркиваю вот эти места. Ты сам найдешь эти места, где говорится о смирении. Что Бог смиренных слушает. Он отвечает на молитвы смиренных. И Он тебе не будет помогать, пока ты не смиришься. Потому что Он жаждет, чтобы ты был смиренным. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог благий. Я благодарю за то, что Ты такой Бог, которому можно довериться, которому можно служить и поклоняться. И во имя Иисуса Христа помоги нам иметь такой же характер, как у Тебя. Аллилуйя! 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 Мы хотим преображаться в Твой образ. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы хотим общаться с Тобою и познавать Себя. Аллилуйя! Все больше и больше. Мы хотим быть смиренными, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Помоги нам смириться под крепкую руку Твою. Аллилуйя! Аллилуйя! Чтобы Ты нас вознес в свое время. Аллилуйя! Шандала бракатала фрасия. Мессандак тарабаралия. Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Господь! Хвала Тебе, мой Бог! Отец, Сын и Святой Дух! Аллилуйя! Аминь! И, Отец, мы просим Твое благословение на этот экзамен. Благослови нас, пожалуйста, на этот экзамен. Аллилуйя! Аллилуйя! Я призываю Твой совершенный мир в сердце каждого и в разум каждого человека. Запрещаю всякому страху и беспокойству во имя Иисуса. Что вообще катия? Запрещаю неуверенности. Аллилуйя! Господи, благодарю за то, что Ты много вложил в наши сердца за это время, и Ты нас ведешь и хранишь во имя Иисуса. Аминь.